Друзья, я из села Астраханка, это 130 километров от столицы Казахстана. Астана теперь переименовали. У нас с женой 15 детей, 9 членов церкви. Ну и 9 прошли или кто-то еще находится в молодежном возрасте. Так что я немножко знаком вот с проблемами и переживаниями молодежи. Двое рукоположенных старшие, два сына рукоположены. Седьмой женится, вот так, коротко. Наверное, достаточно, да? Друзья, я хочу предложить такую тему. Заглавил ее «Характер великого человека». Характер великого человека. Кем-то быть. У нас есть такой запрос и потребность. И думаю, очень хорошо, если в молодости мы хотим кем-то быть. Не прожить, а бы как. Вот я поэтому и предлагаю такую тему, чтобы был ориентир, чему подражать. Уж если характер великого человека приобрести, то, скорее всего, с нас тоже что-то получится, да? Я прочитаю Псалом 130. Здесь три стиха, короткий Псалом 130. Песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери. Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Друзья, Давид здесь, оглядываясь назад, он в прошедшем времени многие глаголы употребляет. Оглядываясь назад, говорит Богу о том, как он прожил. Он говорит о своем характере, то есть то, вот в чем проявлялась его внутренняя суть, естество, в каких поступках, словах, делах. Ну, наверное, мы, вот зная какого-то человека, а мы все равно знаем друг друга, в церкви или общаемся, или в молодежи, и вот, допустим, услышали о ком-то, вот этот брат так сказал, этот так сказал. Быть не может, на него не похоже. Ну и бывает, что выясняют, действительно ошибка, он так не сказал. Фух, вздыхаем, да? Совпадает с ним. А о ком-то скажут, он так сказал. Ну да, этот может. Еще и не так может, да? Вот характер. Как-то мы понимаем и знаем. Так вот, Давид, зная себя, и он был не легкомысленным человеком, как бы, бросая взгляд назад, говорит Богу, как он прожил. Он говорит о своем характере поступков, действий. Первый стих. Я его так коротко пометил в своем конспекте. «Господи, я не гордился». Не надмевалось сердце мое, не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Можно, друзья, так сократить? Господи, я не гордился. Вот эти выражения, три выражения, которые Давид употребляет здесь, они свойственны гордому человеку. Мы находим это в Библии. Надмеваться сердцем, то есть становиться выше других. Взгляд такой сверху вниз. И нередко ведь совсем без причины. Чем ты выше? Вот я когда-то на молодежном общении, на перерыве, ну так случайно наблюдал картину. Стоит группка сестер, и проходит какая-то сестра, ну и она с периферии, похоже. Ну и одета, ну не совсем со вкусом. И вот эти сестры в группке, которые стояли, они так глянули на нее сверху вниз или и как-то немножко улыбнулись, не очень приятно. Надмеваются, да? А чем? А зачем? Ну чем и зачем? Вот мы люди. Друзья, я подумал, неужели Давид не гордился никогда? Разве такое может быть у живущих на земле? Нет, не может быть. Скорее всего, друзья, речь идет о том, что он боролся с гордостью. Он не позволял ей проявляться в своей жизни. Он с этим боролся. Друзья, я вот когда-то так эту тему, она для меня стала дорога, рассуждал над ней, я подумал, а вот в практике жизни Давида, все же его биография в Библии описана вот очень подробно, и много о нем сказано. Можно ли какой-то пример увидеть, где он не гордился? И вот, друзья, мне вспомнился сразу один текст, это первая книга Царств, 18:23. Я прочитаю. «И передали слуги Саулова в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». Вот мне эти слова вспомнились. «Я человек бедный и незначительный». Незначительный – это ничего не значит. Ну, ноль, похоже, да? Он никак не влияет на ситуацию. Есть он, нету его. Какая разница? Вот так Давид о себе говорит. Я человек бедный и незначительный. Друзья, а когда он говорит эти слова о себе? Ну, до этого Давид пас овец. И бывало, так он сам о себе говорит. Он в поединок вступал то с львом, а то с медведем. Один на один. Брал их за космы, овечку отбирал. Ого, незначительный. А друзья, а чуть-чуть позже стоят два войска друг против друга 40 дней. И Голиаф, вот этот воин от юности в облачении своем, он выкрикивает всякую хулу на Бога и на Израиля. И от него убегают. Никто не решается выйти в поединок с ним. И вот Давид приходит по поручению отца, услышал, поузнавал. В общем-то, вы помните эту историю. Он попадает перед лицо Саула, примеряет вот эти доспехи, говорит «нет». И выходит с посохом, с пращей против этого великана. И вот голова Голиафа в руках Давида. А Израиль воскликнул и погнали врагов. Вы помните, Саул говорит Авиниру: «Авинир, чей сын этот юноша?» Он говорит: «Не знаю». «Так узнай». «Так побыстрее узнай». Вот этот ноль нужен, да? Одного такого незначительного. Ого, вон что творится. Филистимляне бегут. Вот так незначительный человек. Вот так незначительный. Друзья, и Саул его больше не отпускает. Он его ставит начальником над военными людьми. Я не знаю, какая должность это, но, видать, самый главный над всеми военными людьми. Вдруг, друзья, говорят, свечкой вверх пошел, да? Такой успех головокружительный. Женщины неосмотрительно пели. Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. И вот стал Саул подозрительно с того времени смотреть на Давида, заподозрил, это будущий царь. И он его понижает в должности, ставит его тысяченачальником. Ну, я вот не помню, когда-то смотрел, я не помню, сколько было тогда тысяч у Израиля. Ну, к примеру, 300 тысяч воинов. Думаю, больше было. К примеру, 300 тысяч. И вот Давид с этой высоты попадает вот на такой уровень. Один из 300 теперь он. То он был первым над военными людьми, а теперь один из 300. А потом, друзья, а потом Саул его и вообще удаляет от себя. И то, что Давид говорит о себе, незначительный он человек, он себя таким видел. Я с этим охотно соглашаюсь, потому что есть аргумент серьезный. Вот смотрите, друзья, пастух, начальник над военными людьми, один из 300, еще ниже. Вот эти перепады, как вы переносите, друзья? Вам уже приходилось так скакать немножко? А? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И пот, наверное, выступает, да? И жить неохота. Да что творится? Ну, это когда вниз. Когда вверх, то жить охота. Когда вниз, тогда не хочется. И капризничать начинаем. И кричать порой, и забывать, кто мы и где мы. Бывает так, друзья? Вот о Давиде в этой 18 главе написано, что он на всех этих уровнях поступал благоразумно. И всем нравилось. То есть у него был светлый ум. И благоразумие немыслимо без Бога, без Слова Божьего. И вот его хоть куда, кажется, ставь, хоть как бросай, он поступает благоразумно. Он не обижается, потому что он себя так, таким понимает. Вот, друзья, Давид говорит, я не гордился. Немало усилий нужно в этом направлении прилагать. Вам уже приходилось гордиться? Ну, я думаю, да. Вопрос неуместный. И мне приходилось. И не один раз. И вот гордость, она такая особо сладкая, да? В мыслях. Мы много слышали о мыслях. Вот тут бы дверь ей закрыть. Это самое лучшее. Но почему эти мысли просятся? Они такие приятные. Так хорошо об этом рассуждать. И если бы не Господь в милости своей, то, наверное, или скорее всего, никто из нас не мог бы одерживать побед над этим врагом. Вот я вспоминаю, друзья, это давненько уже было. Я выезжаю из одного города, ну, еду по улицам к выезду. Мне было поручено обслуживать там церковь какое-то время. И вот я еду по улицам и думаю, как хорошо все прошло. Несколько сложных вопросов. Очень сложных вопросов. Просто вот так думаю, ну как бы Бог дал увидеть. Вот я потянул за какой-то вот кусочек ниточки, и узел развязался. Ну и, конечно, заметили братья и сестры, что ого, вот это да. Ну, еще такой же вопрос. Собрание было, словом поделился. Вот еду, мыслю и думаю, стоп, что-то вот этот вкус опять как раз. Ну, помолился, Господи, Ты меня прости, это на гордость похоже. Ну, и дальше еду, и опять, и дома я бываю не так уж много. И снова вот эта волна, и подкрадывается, и снова понимаю, ну, как-то хорошо вроде бы так. Но оно все же и соответствует где-то же, да? Не то, что я прям фантазии такие. И вы знаете, выезжаю, пост ГАИ стоит. Как-то интересно, стоит посреди дороги вот инспектор, смотрит, как я подъезжаю, и смотрит как-то так вот дерзко мне показалось. И вдруг жезл поднимает и останавливает меня. Я прям так на проезжей части остановился напротив него. Дверь открываю. Он мне говорит, ты чего на меня так смотришь? Вы знаете, я возмутился, я говорю, а ты чего на меня так смотришь? Он говорит, документы дайте, пожалуйста, вы нарушили. Я говорю, что я нарушил? Он мне объяснил. Ну, новый знак появился, а я его не знал и был не согласен, в общем-то. Я говорю, я не согласен. Ну, хорошо, я имею право вас задержать вот на такое-то время, и дальше, я говорю, я не буду ничего подписывать. Хорошо, я вас задержу, вот у нас такой напряженный разговор с ним. И вы знаете, вдруг как-то Бог помиловал меня, и у меня все улеглось. Я подумал, вот это же ну так нехорошо я мыслил как-то и... А теперь я разговариваю с ним нехорошо. Так же нельзя христианину. Я ему говорю: друг, ты меня прости, пожалуйста. Я наказываю, я все подпишу. Я не прав. Я верующий. Я знак правды вот этот не знаю. Ну, не согласен, говорю, вот с тем, что ты обвиняешь. Но я согласен. Я не прав перед тобой и перед Богом. Вот так разговариваю. Прости, пойдем, я все подпишу. Вот, говорит, так бы сразу. Держите. До свидания. Вы знаете, я поехал, очень рад был. Я поехал и плакал. И плакал. Господи, я маленький человечек, какие там узлы развязывать? Какие мне узлы развязывать? Вот этот сержант своим жезлом взял, все перечеркнул мне. И такой узел накрутился. Кто его развяжет, если б не ты? Господи, избавь меня. Вот я молюсь, избавь. Ну как меня несет, а? Вот я не могу так сказать с Давидом, я не гордился. Но бороться с гордостью хочу. Хочу. И, друзья, думаю, это важно каждому из нас. Друзья, следующая мысль. Второй стих. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Я, друзья, сократил так. «Господи, я смирялся». Можно так, да? И смотрите, он говорит: «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей?» Похоже, это было не один раз в жизни Давида. Он делал это сам, друзья, добровольно шел на этот шаг. Он свою душу смирял и успокаивал. И вы заметили, с чем он сравнивает свою душу в этот момент смирения? Или с кем, лучше спросить? С кем? Дважды говорит: «Как дитяти, отнятого от груди матери». Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Вот я уже сказал, друзья, у меня большая семья, и мне не раз приходилось вот быть в помощь жене. Ну вот когда-то раньше она кормит малыша, и вдруг что-то нужно срочно прервать кормление, и она мне дает малыша, чтобы я утешил, успокоил, пока она что-то решит. О, друзья, у меня не хватало ни фантазии, ничего успокоить. В разнос идет дитя. Бесполезно. Погремушки, вот эта песня, все бесполезно, бесполезно. Мне стало интересно, Давид именно так говорит, дважды говорит, как дитя, отнятое от груди. Вот его душа вот так разрывалась, похоже, на части, да? А он ее как-то успокаивал, как-то увещевал свою душу, ну, уговаривал как-то, ну что ж, вот давай, еще потерпи. Друзья, я тоже вот так подумал, ну, а где в жизни Давида так было, конкретные случаи? И мне недолго так думать пришлось. Вот один из случаев, хотя таких случаев много, и красивых очень случаев. Это вторая книга царств, вот, допустим, 15 глава, 16 стиха. «И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя». Ну вот фрагмент, друзья. Давид убегает от Авесолома. Я не буду много читать, я просто напомню. У меня много вопросов возникало. Может, я и нашел какие-то ответы, может, нет. Я вот не раз думал, а зачем он так сделал? Вот здесь в прочитанном отрывке не один раз подмечается: пешком пешие шли. Из Иерусалима уходили пешими. А что, нельзя было взять ослов, мулов для езды? Ну и помимо того, нагрузить бы их смоквами, мясом, вином, хлебом, постелями, чечевицей. Вы помните вот все, что Верзелий Галадитянин принес и привез ему? Разве царь не мог взять с собой караваны? А еще, друзья, он говорит Ефею Гефянину, и с ним 600 было отборных. Он говорит: ты вчера пришел, а сегодня пойдешь, я не знаю, куда иду. Вот иди с миром. Так по-доброму его отпускает. А Ефей говорит: жив Господь, где твоя душа, там и я, в жизни или в смерти, или и так ходи со мною. Отборных, верных, испытанных он отпускает от себя в трудный момент жизни. Зачем? Почему он так делает? А еще, друзья, а еще, вот, как бы сказать, более такой, тоже для меня потрясающий такой момент. Это 30 стих в этой главе. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали». Царь Давид идет с покрытой головой, босиком, плачет. И, может быть, кто-то скажет: вот это Давид, про которого я слышал, вот это царь, ну, хоть немножко в форме быть, хоть чуть-чуть, хотя бы вот эти знаки убрать, покрытая голова, босиком по пустыне. Зачем? Вот, друзья, чуть-чуть позже, когда уже Семей, сын Геры, злословил царя, и один из сыновей Саруиных говорит: сниму голову с этого мертвого пса. Зачем он злословит царя? Похоже, ему было это нетрудно сделать, вот этому овесе. А Давид ему отвечает: что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь? И сказал Давид овесе и всем слугам своим: вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Вот смотрите, друзья, как мыслит Давид. Совсем не как сын Саруин. Семей бросает пыль, камни, говорит: кровопийца, беззаконник, убийца, уходи. А Давид о чем мыслит? Может быть, Господь презрит. Может быть, Господь увидит, что я босиком иду, что плачу, что голова покрыта, что Ефея готов отпустить, вот эти мечи, вот этих воинов, всех распустить готов. Без хлеба, без мяса, пешком. Господи, что хочешь, то и делай со мной. Я смиряюсь в прах. Я в твоих руках. Никаких вот этих рычагов внешних, кому-то позвонить, кто-то бы походатайствовал что-то. Нет, пусть Бог делает, что Он знает. Может, Бог увидит и слезы мои, и пыли, камни, и слова в мой адрес. И что, друзья, Давид правильно рассудил, да? Действительно, Бог увидел. Действительно, Бог увидел, что Давид смиряется. И отменил бедствие. Да разве только Давиду, а Ахава, помните, беззаконника? Тот не планировал смирения, но смирился. Бог отменяет бедствие. А Манассию, помните? глубоко смирился, отменяет бедствие. Смирение, друзья, это не что-то такое, что вот мы такое положение занимаем, а нам надо ниже стать. И как-то там потерпеть хоть сколько-то, потом опять пробкой вверх. Нет, друзья, смирение – это вернуться домой. Это занять свое положение по факту. То есть, друзья, чаще всего мы как пробка вверх, а домой возвращаемся редко. И от того обиды, от того проблемы. Я вам что, ноль, что ли, чтобы вот так со мной? И не посоветуетесь, и не глянете, и не поприветствуете. Вот, друзья, Давиду была знакома эта практика смирения, глубокого смирения перед Богом, перед людьми, в самом себе, смиренномудрие, скромное мышление о себе. Давиду это было очень хорошо знакомо. Ну и третий стих. «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Я, друзья, в общем-то так этот псалом перефразировал. «Господи, я не гордился. Господи, я смирялся, потому что уповал на Тебя». Вот здесь Давид говорит о своем характере, как он перед Богом ходил, а потом призывает Израиля, «Да уповает Израиль на Господа». То есть это связывается так по смыслу, что Давид это делал в связи со своим упованием на Бога. Если бы он на Бога не уповал, он так не поступал бы. Что значит уповать на Бога? Можно сказать, опираться, делать опорою Бога. Когда-то бывало так в жизни Давида, да всегда, друзья. Вот я сейчас только прочитал или процитировал что-то. Ведь он в этом тяжком положении, когда, кажется, никакой опоры нет. Мне, друзья, трудно представить состояние души Давида, когда сын его восстает против него, когда он уже, может быть, не царь, когда, может быть, он уже не жилец здесь на земле. Он мыслит о Боге, во-первых. И если сыновья соруины о чем угодно мыслят, то Давид мыслит о Боге. И он действует так, чтобы его точка отчета – это Бог, чтобы Бог посмотрел на него, чтобы Бог увидел. Он действует так, чтобы Богу понравиться. То есть он делает опорою Бога. Друзья, вот это немножко такой смешной пример, но он реальный. Одна сестра пожилая, хорошая сестра. Это пораньше еще было. Вот только, наверное, ну, может быть, лет 25 назад. Она уверовала, так хорошо пошла. И вот осенью вдруг она такая раздраженная и рисковато говорит. Ну вот спрашиваю ее, а что случилось? Она говорит, да что случилось? Капусту не засолила на зиму. Ну, и она ведет себя так нервно. Я говорю, ну, капусту еще продают. Вот можно же это сделать, да поправить дело. Тогда не всегда капуста была, только в определенное время. Не взял, то уж и не взял. Я говорю, ну, есть же, можно поправить. Она говорит, да при чем тут есть? У меня в это время всегда капуста была уже засоленная. И все накось пошло. Она и забыла, кто она уже. Да пустяк же! Пустяк же! Друзья, у Давида не пустяк. И не один раз так было, что штормило и сильно штормило. А он делал своей опорою Бога и в этих расчетах оказался прав. Друзья, я еще что хочу сказать. Вот Давид – это только бледная-бледная тень от вождя, от Иисуса Христа. Характер Давида такой. Друзья, ну вы помните в Евангелии Матфея, 11 глава, 29 стих, Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И тоже, друзья, совсем немного черт характера Он предлагает, которым нам надо учиться и усваивать. Нам надо этому учиться, нам надо, друзья, подражать этому. «Ибо Я кроток и смирен сердцем». Научитесь, найдете покой душам вашим. Это Христос. Давид очень похож на Иисуса Христа. Друзья, а вот многие так переживают. Ну, допустим, я с одним братом разговаривал, как-то это давненько уже было, и вот в ответ на его переживания я говорю: «У меня есть для тебя лекарство хорошее для твоей души». Но он так несколько подозрительно на меня посмотрел и молча ждет, ну где лекарство? Я говорю: «Смиряйся, брат мой». Он говорит: «У тебя есть другое лекарство для меня? Смиряйся, смиряйся, вот сколько не подхожу к тебе». А еще говорят: «Ну и досмиряешься, и будешь тряпкой». Подождите, Давид был тряпкой? Вот так он всю жизнь прожил. Он был тряпкой, молодежь? Ого, тряпка! Бледнели иноплеменники, как только услышат о его имени. Им плохо становилось, похоже. И бледными становились. Друзья, Иисуса Христа Господь превознес выше всякого имени. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2 глава. Друзья, Давид очень похож на Иисуса Христа. О нем сказано, что Христос смирил Себя. И Давид говорит: «Господи, ну не смирял ли я Себя?» Он похож чем? Он сам это положение искал. Он сам это делал. Давид до конца остался великим мужем по сердцу Божьему. До конца. Друзья, пусть нас никто и ничто не обманет и не увлечет на какой-то пустой путь. Вот характеры. Ну вот два примера. Конечно, очередность должна бы быть такая: это Господь Иисус. Вот его характер на земле. А затем уже Давид. Да увлечет нас это, друзья. В практике дней наших, в буднях. Вот иногда смотришь, молодой человек еще и ничего-то и не достиг, только что успел немножко денег позаработать. Ну, может, и не так немножко, а побольше. И уже смотришь, и осанка какая-то, и речь такая, да? «Я тебе дам». Так просто не подойдешь к нему. А подожди, еще вдруг буря разразится. А в буре что будет? А в бедствии что случится? В бедствии открывается суть. Да в таком бедствии, где, может быть, выжил и туда, и в другую сторону, и на излом, и на разрыв. Вот там посмотреть. Друзья, Давид во всех этих изломах, разрывах занимал устойчивое положение перед Богом. И поэтому благословение сопутствовало в жизни его. Оно будет сопутствовать и нам. Смирение – это такая добрая почва, на которой растет целый букет вот этих благих качеств характера. Да благословит нас в этом Бог.